заметили какие-то основные черты, характеристики поэтики Уильяма Фолкнера. И сейчас мы поговорим непосредственно об этом романе, вернее, закончим. Действительно, роман представляет собой такие четыре стратегии письма, развернутые вокруг одного события. Событие слишком страшное, о нем очень тяжело говорить, поэтому все персонажи говорят что-то, что в принципе, конечно, имеет отношение к событию. То есть они пытаются говорить об этом, что они на самом деле не говорят. Говорят о том, что было до этого, после, как бы высказывают свои версии относительно каких-то событий их жизни, но на самом деле они говорят только об одном. О том, что произошло в их семье. А то о падении вот сестры Кедди, которая вот отдалась какому-то там проходимцу. Вот здесь заключен довольно любопытный миф, вообще довольно любопытная структура, которая присутствует в этом романе. Но прежде всего разные действительно стратегии изложения материала, который нам предлагает здесь Уильям Фолкнер. Дело в том, что роман полистилистичен. Роман, опять-таки, подобно Улиссу Джеймса Джойса, каждая глава написана в своей собственной технике. Это говорит нам о чем? Это говорит нам, прежде всего, о том, что все-таки Фолкнер действительно не так уж верит в какой-то окончательный стиль, что он работает исключительно с разными версиями, что для него стиль представляет собой такую некую искусственную игру, чередование означающих на фоне пустоты. Но это вот все-таки не есть пустота, это есть некое событие, которое невозможно назвать. То есть все-таки о мире невозможно поговорить, потому что мир сопротивляется всякой концептуализации. В этом Фолкнер очень близок к Хемингуэю, и не случайно из-за этого Фолкнера во многом и любили писатели-экзистенциалисты. Мир действительно, вот события, вот невозможно о нем поговорить. Адекватно невозможно поговорить. То есть любой разговор о событии является все-таки таким обманом. Любой разговор о событии каком-то является обманом, просто сотрясанием воздуха, риторическими фигурами, приемами. И вот, вот эти конструкции, они в виде как бы глав, они присутствуют в романе. Это просто такие конструированные стили. Первое, да, вот как бы несколько стратегий описания. Первое, значит, тут вот интересно. Первый брат, который рассказывает нам о том, что у них произошло, это его зовут Бенджи. Бенджи идиот. Ну, не в метафорическом смысле этого слова, а в медицинском. Бенджи умственно отсталый до такой степени, что он разговаривать не может. Ну, не человек, а такое некое животное. Роман называется «Шум и ярость». Это цитата из знаменитого монолога Макбета, который открывается словами «Tomorrow, tomorrow and tomorrow». Классический монолог, который дети в школе заучивают. И там он говорит, что жизнь – это история, исполненная шума ярости, sound and fury, рассказанная идиотом. Вот метафора реализуется. Жизнь превращается в историю, рассказанную идиотом. Идиот рассказывает историю. И зовут этого идиота Бенджи. Вот Бенджи рассказывает, что с ним происходит. Для него не существует времени. Для него не существует пространства, для него не существует человеческих точек отсчета. Господи, нашли время. Можно отключить звук. Вот. В чем как бы позиция Бенджи? Да, для Бенджи не существует ни пространства, ни времени. И в этом романе очень, вот эту часть романа довольно сложно читать.
Почему его сложно читать? Дело в том, что тут оно написано очень фрагментарно, кусками, так мозаично немножко, как Хаксли. Единственное, что тут есть масса сложностей и особенностей, о которых я хотел сказать в связи с вот этой первой частью. Здесь, в этой первой части, как она построена? То есть она построена фрагментарно. Для Бенджа не существует время. Для Бенджа существует только одна реальность. Реальность длящегося настоящего. У него нет памяти, потому что он идиот. У него нет прошлого. Для него прошлое не существует. Идеальный человек. Чистый экзистенциалист. Я бы много дал, чтобы забыть свое прошлое. А на самом деле можно, вот знаете, такие проекты. Например, иногда надо забывать свое прошлое. Вот невозможно сделать, просто не сделать. Оно тебя определяет, там, регулирует твою жизнь. Иногда можно, например, убить всех, кто тебя знал маленьким. Просто всех убить. И тогда ты действительно станешь довольно сильным человеком. Вот, например, Сталин. Он убил всех, кто его знал другим. Почти всех. А те, кто знали его другим, постарались забыть об этом. Проект фантастический. Но все равно же вы это знали, кем он был. Ну, тогда вас бы пугало это даже знание, если бы вы знали это тогда. Вот, нет. Ну, шучу я. Не надо это слушать. Это так, провокация некая. Просто не всегда нужно жить в прошлом. Зачем? Вот. Ну, действительно, Бенджи нет такой возможности. Он не помнит, чтобы... У него только есть один момент. Момент настоящего. Идеальная ситуация для Сартра. Почему Сартр так любил этот роман? Статью даже написал. Но у него нет и будущего. У него есть только момент длящегося настоящего. И поэтому довольно сложно читать, потому что мы не всегда понимаем, что мы читаем. Когда происходят события? Происходят ли они в 1905 году, или в 22-м, или в 13-м, непонятно. Сам Фолкнер хотел нам помочь и написать разными цветными карандашами этот текст, но это было полиграфически невозможно. Ему издатели это объяснили, он хотел набрать другими чернилами. Сейчас бы проблема эта решилась. И Фолкнер бы на компьютере легко бы нам набрал цветной роман. Но тогда он мог только менять курсивы. Он немножко поменял курсивы, чтобы облегчить нам эту задачу. Чтобы мы, в принципе, понимали, что вот курсивом набраны эпизоды, которые происходят сейчас, примерно сейчас, где негритенок, которого зовут Ластер, гуляет с этим Бенджи вдоль забора. И другие события, которые были связаны с фигурой Кедди, события более поздние, то есть все эти события, они сворачиваются в одну точку, точку одного настоящего. Бенджи не понимает то, что с ним происходит. Он видит реальность, но не понимает ее. Вот это потрясающе, да, потрясающий эффект. Этот эффект довольно мощный, которому завидовали все экзистенциалисты. Вот так гениально показать сознание, которое нацелено на объекты, которое его видит и не желает понимать, и не в состоянии это понимать, мог сделать действительно только американец. А Камю здесь, в общем, действительно, ну, такой ученик, если не самый талантливый, то, пожалуй, самый верный. Фолкнер – лауреат Нобелевской премии по литературе, так же, как и Камю. Вот это абсолютно талантливо, абсолютно гениально. Но нельзя сказать, что прямо там вот эти эпизоды, они разорваны друг с другом. Нет. Эти эпизоды сцеплены для Бенджа, почему он их вспоминает? Они сцеплены ассоциациями, с внешними ассоциациями. Мы пошли, я увидел деревья. Следующая часть переносит нас на 15 лет раньше. Кедди, от Кедди пахло деревьями. То есть вот это ассоциативный мыслитон, но на самом деле... Сцепление вот этих эпизодов, оно более глубокое. Оно тоже является глубоко мотивным и более глубоким, чем у Хаксли, надо отдать должное Фолкнеру. Хаксли достаточно механистически совмещает темы, у Фолкнера это делает гораздо более талантливо. Надо действительно поломать голову, прежде чем догадаться, почему эти эпизоды стоят рядом, бок о бок. как они друг с другом взаимодействуют. Они взаимодействуют более сложным способом, нежели у Хаксли, отвечая на заданную тему. Вот эта фрагментарность письма, разорванность письма, она довольно важная для действительно американской прозы. Я вам уже об этом немножко говорил. Но Бенджи воспринимает только то, что происходит в настоящий момент. Он смотрит на реальность и не понимает ее. В этом, то есть, единственное, что здесь, то есть вот он говорит, да, огонь, да, мы понимаем, я огонь, красивая, сверкает, я протянул руку, очень больно, я заплакал. Он мне протянул шар, я потянулся рукой за шар, он убрал шар, я заплакал. То есть у него причинно-следственные связи ведь немножко нарушены, да? Речка уходит, да? То есть это на самом деле они уходят от речки, а у него как бы ощущение, что речка уходит. Камни или там его напоили, смешно, земля побежала мне вперед, ударила меня по носу, да? То есть вот такие вот. Вот это удивительная вещь, то есть вот это смешение причинно-следственных связей, непонимание их. Но ведь помните, Сартр... Довольно и Камю они говорили о том, что мгновение настоящее, оно прекрасно, оно великолепно. Да, вот это возвращение к тебе, к своему телу. Это отнюдь не так, потому что для Бенджи мгновение является длящейся трагедией. И мы понимаем, что жизнь является длящейся трагедией и катастрофой. Нет в ней этого упоения красотой, телесностью, радостью. Кедди ушла. И Бенджи утратил свою целостность, он утратил смысл своей жизни, он почувствовал какое-то напряженное отчуждение от мира, которого прежде не было. И жизнь для него превратилась в постоянную трагедию, потому что он не в состоянии понять, почему ему плохо. От него ушла Кедди, это нужно понять. И вот отец Квентина говорит, нам с тобой, Квентин, легко, мы это пережили, когда трагедия произошла. Она уже никого не расстраивает. Она расстраивает, и все. Как в тот момент, когда мы ее осознаем, она перестает нас травмировать. Когда мы ее осознаем. А этот-то осознать ничего не может. У него трагедия будет теперь все время. Он не может понять. Мы ему ничего не сможем объяснить. Вот это непонимание, неконцептуализация мира. У Бенджи, правда, есть архаическое, зачатки архаического, такого мифологического сознания. Они есть у каждого героя. Фолкнер очень любит мифологическое сознание, да, он потом выведет замечательный... Ну, он, у него всегда будет мифологический герой, такой герой, у которого мифокритическое сознание, там, Айк Сноупс, вот такой будет персонаж у него, растворенный в мире, там, влюбленный в корову. У него будет такой интересный персонаж, как Юла Уорнер, такая вот воплощение Земли, там, матери геи, фантастический совершенно персонаж. Но он вообще будет любить работать с мифом. Здесь он тоже работает с мифом, с ритуальными всякими ходами. Это можно посмотреть, можно в этом убедиться. Он читал Фрезера очень внимательно. И Бенджи отчасти его мысль, его сознание строится по ритуальному принципу. Вот этого умирающего, воскресающего бога растительности. Отчуждающегося от мира и возвращающегося к нему. Это у него всегда присутствует. У всех героев очень часто. У некоторых более эксплицитно, у некоторых менее эксплицитно. Окей. Второй персонаж – это полная противоположность Бенджи. Это Квентин Компсон. Квентин Компсон – это такой декаденствующий персонаж. Это персонаж, который как раз наоборот, который концептуализирует реальность вместо того, чтобы ее адекватно воспринимать. Если проблема Бенджи заключается в том, что Бенджи не видит реальность, то есть видит реальность, но не понимает ее, то проблема Квентина ровно обратная. Он понимает реальность, но ее не видит. Точнее, не желает ее замечать. Это стремление и поиначе концептуализировать реальность, внести в нее несвойственный ей смысл. Вот Квентин так и живет. Начинается глава Квентин. Довольно сложная глава. Почему ее очень сложно читать? Сейчас вам объясню. Вот я уже говорил в прошлый раз подробно о поэтике Фолкнера и не буду повторять, просто нет времени. Но тут очень важно, что, понимаете, мы читаем этот роман, но мы не знаем, что произошло. На самом деле Кедди, вот было три брата, у них была сестра Кедди, больная мама, пьяница отец, и Кедди отдалась какому-то проходимцу и уехала. Ну, семья совершенно развалилась. Квентин, ну, что там с Квентином случилось? Он покончил с собой в Гарварде. А Джейсон стал кормильцем семьи и стал вообще редкостной скотиной, по большому счету. И вот этот вот распад, он произошел именно после вот этой катастрофы, которая произошла с Кедди. Вот Кедди довольно интересный персонаж, центральный. Вот как бы Квентин все время об этом, вот, вот непонятно, о чем они говорят. Да, если не знать всю эту историю, а как мы же ее не знаем, да? Нам же Фолкнер не сказал, что произошло. Жили три брата, двое умные, третий дурак. Да, он же этого не рассказывает. Он рассказывает нам совершенно другие вещи, он рассказывает нам какие-то частности. А в ситуации Квентина все принципиально усложняется. Потому что Квентин нам, окей, Квентин нам рассказывает даже не то, что было, не намекая, а он рассказывает свою версию. И не то, что свою версию, а свою версию, которая является неправильной. Представляете себе? То есть нам ничего не понятно. То есть вот когда мы читаем эту часть Квентина, вам вообще ничего не понятно. То есть потому что он же врет все, он все выдумывает. Все было не так. А мы это все принимаем за реальность. На самом деле там нет ни слова правды. И Фолкнер нам пытается и показать, что это не важно. Что Квентин все время врет. Он создает свою искусственную реальность. Да? Почему Кедди так поступила? Почему она отдалась проходимцу? Значит, ясно, что это мерзавец, он ее соблазнил, потому что Кедди не могла это сделать. Тут включается южный миф. Она с юга. Это там с севера, ради бога. Отдавайся кому хочешь. А с юга нельзя. У меня знакомая была, тоже мы что-то с ней заговорили. И она мне в конце концов, слушай, Андрей, я в конце концов с юга, что ты мне говоришь такое? Я что-то не то ей сказал. Вот. А, нет, что-то мы разговаривали, что страна, мол, пуританская. Вот. Она говорит, ну мне это нормально, я же с юга. Вот, то есть она потом вышла замуж знакомого моего. И он готовить стал. Он вообще никогда не готовил, научился готовить. Любил очень. То есть она сказала, ты знаешь, говорит, да я бы рада. Но у нас не принято. Я с юга. Ты либо нанимай кого-то, что не стоит. Потому что либо сам, пожалуйста, говорит, прости, я просто с юга. Я о чем вот. То есть я готова зарабатывать, но просто вот как бы такая ситуация, извини. Не приучу, просто не буду. Не потому что не нравится. Могу, мне даже нравится, но не буду. Не принято. Просто это неприлично. Нет, ну это не у всех просто у нас такой семьи. То есть вот как бы такая ситуация происходит. То есть вот этот вот южный миф, он очень сильный, да, вот это я не вам рассказал, чтобы вы посмеялись, но это действительно так. Не значит, что это повсеместно. На юге там разные люди. Вот. Не значит, что там, не знаю, в Узбекистане все в чадре ходят. Но просто действительно. Вот традиции достаточно сильные, и вот и важно то, что, понимаете, это не просто идеи, это идеология, это люди живут этой идеологией, для них эта идеология и есть реальность. И эту реальность нужно как-то, и когда эта реальность не совпадает с живой реальностью, то это катастрофа. Вы живете какими-то ценностями, да, а вдруг выясняется, что это все не те ценности, а вообще нужны другие, да, и вообще все не так, да. Вот, да, знаете, вот, на самом деле все достаточно сложно. Там вот в Японии масса было самоубийств после того, как император заявил, что он не сын Бога, да, снял с себя вот этот божественный ореол. Это была катастрофа, потому что люди жили этим мифом, это была для них реальность. Для них это все было отнюдь не так просто. Или там разоблачение Сталина тоже. Все очень непросто было для людей. Вот, потому что это была реальность. И когда эту реальность отняли, то непонятно, как жить в этой. Реальность изменилась. Вот. То есть, оказывается, что жили в тексте, а нужен какой-то вот другой текст. Вот они живут, и Квентин не понимает, как это могло произойти. Южная женщина не может такое сделать. Значит, это как бы подонок, соблазнил и так далее. Но выясняется, что вовсе он и не подонок. А он к нему приходит, к этому подонку, выяснять отношения, и говорит, да ты что, говорит, старик, говорит. Он его даже ударить не может. Он говорит, ты что, говорит, не знаешь, что все бабы, в общем-то, шлюхи? Это же всем известно. Почему ты ко мне приходишь с такими странными претензиями? И Квентин в какой-то момент начинает понимать, что, возможно, тут есть какая-то доля, если не правды, то какой-то полуправды, что не все определяется вот таким вот такой странной южной логикой. В любом случае, он начинает создавать мифы по поводу того, почему Кедди это сделала. Да, потому что она была в него влюблена, и, возможно, у них бы возникло вот этот вот какие-то инцестуальные связи. Поэтому она вынуждена была пойти на вот этот общественный позор и отдаться там непонятно кому. И быстро уехать. Вот это важно. Он создает концепции, пытаясь закрыться от реальности. То есть это шаг, особый самоубийственный шаг. Вот начинается глава с того, что он просыпается, отрывает стрелки от часов. То есть он хочет убить время, но оно все равно тикает. Или он ходит по пляжу и пытается затоптать свою тень. Тоже как бы попытка работать со временем. То есть попытка остановить время, попытка убить время, да. Но ничего не происходит, Квентин, мы знаем, чем он закончит свою жизнь. Довольно странно. Третья часть довольно интересная, это часть, которую рассказывает Джейсон, третий брат, который всегда был довольно противный парень, но его все любили или не любили, но тут он стал окончательным мерзавцем. Вот Джейсон – это особый персонаж, персонаж, в котором сняты все этические коды. Джейсон – персонаж, который четко вовлечен в реальность. Но не надо думать, что Джейсон – это чистый такой ясон, который охотится за золотым руном, за деньгами. Очень странный персонаж. Это персонаж, скорее, сильгиновский, для которого не существует ни малейшей этики. Существует только воля, существует только жизненная сила, существует только логика. Вот это детективная часть. Там у Джейсона возникли проблемы с дочерью Кедди. Вот детективный сюжет, в котором Джейсон терпит поражение, разумеется. Джейсон не просто мерзавец. Он не просто, как думают, это не просто капиталист, пришедший, типа там, как его звали, вот этого, который режиссёрский сад порубал. Ермолай. Точно. Он не просто Лопахин некий, который пришел. То есть он как бы очень деловой. Там братья все... Мама, отец, они же все на юге. То есть, и он говорит, да если мы так будем жить, как тут все на юге, мы все будем за бабочками скоро охотиться, говорит Джейсон. Мы не можем так жить. Надо деньги делать, надо деньги зарабатывать. Он очень деловой, он очень конкретный. Он гораздо адекватнее, чем все вместе взятые. Но это как-то устрашает, потому что он настоящий мерзавец. В общем, он мерзавец. Кажется, что он мерзавец. Ну, тут нельзя таких определений давать, это же персонаж. А персонаж, описанный как мерзавец. Ведет он себя как человек, который не имеет этических ценностей, не имеет и не живет ни в каких мифах. И вот это придает ему некую силу и убедительность. Но в то же время у него довольно, он совершает довольно странные поступки. Поступок, который вот все время не в состоянии контролировать свою животную волю. То есть, например, вот он приходит с работы и приносит контрамарки на цирковое выступление. И там маленький негритенок говорит, господин там Комсон, а вам дали контрамарки? И говорит, дали на цирк. А вы пойдете? Он говорит, да знаешь, это, говорит, только для грязных нигеров развлечение, цирк. Ну, то есть там, ну там вообще Фолкман не особо стесняется, поскольку это же юг. Ну, для, мягко говоря, для черномазых, да, развлечение. Для тупых. Не для белых же. А, ну, негритенок говорит, да дайте тогда мне. Без вопросов. Тут не обсуждается, что он его оскорбляет, это нормально. А, да, говорит. Вам же бесплатно, говорит, достать, вы же не пойдете, да, не пойду, говорит, ну они же, говорит, билет-то стоит 5 центов. Говорит, ну вы дайте, вам же бесплатно достать. Нет, говорит, дай мне 5 центов. Тот говорит, у меня же нет. А ты поищи, говорит Джейсон. Зачем ему 5 центов? Что за 5 центов можно купить? Говорит, поищи. И вот он берет и поджигает сначала один билет на глазах у мальчика. Ну, мальчику дали монетку, но он его потерял, потому что у него дырявые карманы. Ему дали монетку, он ее потерял, дырявый карман. Джейсон поджигает, сначала один билет сгорает. Мальчик плачет. Потом второй. Нужно посмотреть, как ребенок будет плакать. Ну, ему просто нравится это. Нет, ну действительно большое удовольствие посмотреть, там, поиздеваться над детьми. В конце концов, не все же им над нами издеваться. Вот. Действительно огромное удовольствие. Вот. Но зачем, спрашивается, если он стремится к вот этой власти, накопительству и так далее? Для чего? Это вот не способность контролировать вот эти свои внутренние комплексы, свою волю, не именно отсутствие всякой этики. Вот это удивительное, странное существо, которое селиновское абсолютно по духу, которое было написано и создано за 6 лет до того, как Селин создал своего Бардамю. Удивительный антигерой, пикарескный герой, но не пикарескный, слишком уж он трагический. Слишком уж его начинаешь жалеть в какой-то момент. Вот это третий как бы вариант развития событий. Когда, понимаете, в первом варианте действительность мы видим, но не понимаем. Во втором варианте мы понимаем, но не видим. А что это? Что? С праздником. Лучше бы нам зарплату платили. Очень интересно. Вот. Ну хорошо. Капитанскую дочку читали. Вот наш капитан задумал на мой день рождения из пушки как-то палить. Вот. А потом скажут, что я у людей праздник отнял. И смеялся над святым. Нет, я тоже наполнен счастьем. Хорошо, но у нас нет возможности, нам придется продолжать. В этом что-то есть, мне кажется. Говорить под такой канонаду. У меня просто нет выхода. Окей. На самом деле вы-то не сбиваетесь, я же сбиваюсь от этого. Вот. Вы слушайте внимательно. На самом деле я уже почти заканчиваю. В первом варианте мы имеем дело с ситуацией, когда в принципе вот мы видим реальность, но мы ее не понимаем. Во втором варианте мы ее понимаем, но мы ее не видим. И в третьем варианте мы сами становимся биологической реальностью. Вот это позиция персонажа. Когда слово совпадает с делом, и слово точно обозначает дело. Вот это три отношения к письму. Обратите внимание, всегда мы имеем дело с письмом. В первом варианте довольно примитивное обозначение. Да, вот это вот взаимоотношение языка и реальности. Посмотрите на вот эти три варианта. Я не буду, мне что-то меня раздражает выстрел, не буду про это рассуждать. Последняя часть рассказана негритянкой Дилси. Такое христианское сознание, отрекающийся взгляд на вещи, отрекающийся взгляд на мир. Довольно простые слова. После всего этого, на самом деле, роман, когда я, помню, его читал, я ничего не понял, когда прочел, мне было 20 лет, как и вам. Мне никто вот этого всего не рассказывал, к сожалению. Вот. И как-то в библиотеку было не сходить, я уж потом уже добрался. Я ничего не мог понять, я действительно долго читал. И очень многие ничего не понимают в этом романе. Там один читатель написал, говорит, знаете, я 4 раза прочел, вообще ничего не понял. Он говорит, ну я ничего не... Объясните, что вы там написали? Вот чувствую, что интересно. Но вот что конкретно? Да? Но не конкретно. Говорит, вот чувствую, что здорово, а не понимаю. Вот объясните, пожалуйста. Он говорит, ну что, говорит, ну прочитайте в 5-й раз, ну что я могу вам посоветовать. Вот. Но действительно, роман, помню, на меня произвел такое удручающее впечатление, чисто по настроению. Это действительно кошмар, то есть катастрофа, упадок жизни. Но последняя часть, вот он нас, он, вот если бы он не написал 4-ю часть, можно просто умереть после этого романа. Так это все ужасно. Вот, то есть все так настолько становится безысходно, тяжело и неприятно, и ты понимаешь, что человеческая натура, вот она такая, и действительно трагизм лежит в основе мира, и никуда от этого не деться, и можно только посмеяться над тем, как гибнут великие натуры, и это, пожалуй, может быть единственное удовольствие, которое можно получить, но, тем не менее, вот последняя часть, она создает такую ситуацию всепрощения. Все-таки Фолкнер нам пытается показать, что в человеческой душе есть какое-то подлинное начало, возможно, божественное начало, которое является настоящим в человеке. То есть, понимаете, все наши чувства, они не являются искренними. Все наши интеллектуальные движения, мысли, продукты нашего интеллектуальной сферы, они тоже не являются искренними. Они являются вторичными, чужими. Но есть у нас что-то первичное. И вот это первичное, возможно, это вот та этика, которая в нас заложена, христианская этика. Но это тоже спорный вопрос. Почему это спорный вопрос? Потому что Дилси говорит штампами. Она говорит, ну человеком надо быть, надо нормальным быть человеком, настоящим. Потому что никто не может быть человеком, никто не в состоянии быть человеком. В этой части, интересно, появляется Бенджи. Мы же не знаем, как герой выглядит. Довольно забавно. Герой же не говорит, я 2 метра ростом, усы, да там такие. Ну, он не говорит. Они этого не говорят, да. То есть непонятно. Я, например, всегда думал, что Бенджи маленький мальчик такой. Выяснилось, что это 2-метровый великан в костюме, у которого сопли и слюни стекают по этому костюму. Это в конце, я прочитал, 4-я часть, появился негритенок, который вел за руку исполина. Вот это был Бенджи, такого неуклюжего, который там еле проходил в двери. Вот этот идиот и был Бенджи. Оказывается, он высокий и здоровенный. Мне это в голову даже не приходило, что он такой высокий и здоровенный. А, кстати, вот интересный прием насчет письма, ведь первая часть не написана, то есть первая часть это то, что Бенджи мог бы написать, но он не написал, он не владеет языком, у него нет языка, он идиот, он до языка существует, поэтому первая часть является условной, как вы понимаете. Это то, о чем думает Бенджи. Он там хочет какую-то женщину. Он идиот, но женщину хочет. Вот это мне всегда нравилось. То есть идиот ты идиот. Но там за какую-то даму он похватался очень конкретно, и потом у него были проблемы из-за этого. Вот он подбегает к какой-то женщине, вот, и пытается что-то сказать, но говорит, не может. У меня ощущение, что сейчас заговорю, но не могу. Сейчас заговорю, но не говорю. Что-то хочет сказать ей, но не может сказать. То есть вот у него нету речи, да, это до речи. Да, вот, потому что, понимаете почему? Фолкнер прекрасно понимал. Потому что если бы он сказал, то все, ты понял реальность. Да, у него до осмысления. Язык это как бы уже, как только мы произносим слово, хотя бы слово «мир абсурден», ты знаешь, что мы его поняли. Да, вот это очень важный момент. Только жест может передать, поэтому искусство и умирает в 20 веке. Поэтому умирает живопись, умирает литература, будет сменяться другими всякими формами. Потому что нельзя говорить реально, мы это уже поняли, сообразили, нас ничем не удивишь. Да, то есть все будет ложью, враньем, дискурсами и так далее, всякими текстами. Неинтересно это. Не, ну кому-то, наверное, интересно, только не мне. Вот. А вот возможность выдумывать разные жесты – это другое дело. Вот, ну как у Селлинджера, там герой говорит, вот северяне разгромили южан, какая замечательная победа, Линкольн вышел и всех поздравил с победой, все правильно, хотя он сам понимал, что это ужасно, гражданская война, люди друг друга убивают, люди, ну фактически братья как бы, но он все это сказал там и так далее. А Симмер Глаз говорит, да не имел он права так себя вести, не имел он права никого поздравлять с победой. Надо было выйти, погрозить кулаком и уйти обратно. Всем победителям погрозить кулаком и уйти обратно. Самому себе погрозить кулаком, потому что я вынужден был устроить вот этот ужас. У меня не было другого выхода. Вот, но это неправильно. И все это было ложью, все это было ошибкой. Вот, но ошибкой вынужденной. Но суть не в этом. Суть в том, что действительно вот последняя часть – это попытка как-то нас примирить с реальностью, примирить с миром, по крайней мере найти какую-то возможность, чтобы мир... Но здесь заложен миф. Южный миф здесь присутствует по полной программе. Вот и в связи с фигурой Кедди, вот этой женщины юга, и в связи с вообще распадом вот этого южного сознания. Но здесь очень важный миф, миф, связанный с отчуждением от почвы. Это есть и в предыдущем романе, это будет в каждом романе. То есть Фолкнер же писатель почвенный. Фолкнер писатель, который рассуждает о почве, говорит о почве. Фолкнер страшно национальный автор. Почему Фолкнера так любят? В Америке не было эпоса, а Фолкнер это автор, который создает эпос. Он создал эпос. Вот если американцы создали какой-то эпос, то это был Фолкнер. И создали они его в 20 веке. У нас вот сомнительный эпос. Слово о полку Игореве. Тоже очень сомнительно. Вот. Но у нас есть «Война и мир». И нам больше ничего не надо, на самом деле. Можно тысячу раз сказать, что слово «полку Игореве» — это фальшак. Ну и ладно. Зато у нас есть слово «Война и мир». Это мощный эпос. Но у Америки ничего этого не было. Америка достаточно фрагментарная, Америка очень разная. Но Фолкнер предложил натурально замечательный эпос. И поэтому он стал выше, чем его учитель Шервуд Андерсон, который не создал таких масштабных текстов. Который был больше американец, может быть, потому что жил на севере и почву не чувствовал. Но Фолкнер очень хорошо чувствовал почву. Его рассказ – это рассказ о почве, о том, как человек стоит на земле, о том, как сквозь человека говорит земля. Его рассказ – это рассказ о крови, на которой нашла порча. Его рассказ – это рассказ о юге, о катастрофе, об отчуждении людей. Вот, понимаете, вот три брата. И каждый из них говорит: «Боже, почему у нас нет матери? Почему у нас нет матери?» У них есть мать, просто она больная. Она старая, больная, она там приходит вся страшная в халате, чтобы сказать: «Мне же плохо, не шумите, что вы опять скандалите?» И поднимается обратно и там засыпает. От нее только зло, от нее никакой нет помощи от миссис Компсон. Вот она беспомощная. То есть вот это вот эта ошибка, да? То есть она не может быть неким ядром, которое соединяет их всех в одно целое. То есть мать ведь это мифологическая мать, это почва, откуда они все вышли. И вот эта почва, как бы на нее нашла порча. Она испортилась, она стала старой, она стала больной. Она живет в этом мифе, она отчуждена сама от жизни. Она понимает, что она неадекватна. То есть такая умирающая, догнивающая сущность, в которой нет, которая не может нести себе вот это единство. То есть вот мать — это символ органики, но она стареет, иссушается, распадается, болеет. Она не может всех объединять. И, соответственно, герои, но в роли матери для них символической выступает Кедди. Вот Кедди является символической матерью. То есть вот этой первозданной, поэтому от нее пахнет деревьями, поэтому от нее пахнет жизнью, поэтому от нее пахнет землей. И там вот этот важный момент, когда Бенджи привык, что от нее пахнет цветами, землей, она сидит, она целуется со своим будущим бойфрендом, и для того, чтобы поцеловать, ну то есть она идет к нему на свидание и... помаду красит, ну красится, короче, помадой, накладывает, что у нее не стоит делать, и косметику какую-то, или что-то в духе. И вот она возвращается к Бенджи, и он начинает кричать, потому что, то есть вот это вот, исчез вот этот запах, то есть исчез вот прежний запах. Он видит, что это она, ну запахи агрессивные и очень опасные. И тут она все понимает, она бежит, все это смывает тут же, и Бенджи все нормально, он даже не понимает, что произошло, почему было вот так. Вот, то есть это была для него очень важная кота. То есть вот такое, это все время символика. Фолкнер очень любит эти ритуальные символики, то есть вот это омовение, как бы соединение с установлением жизни и так далее. Вот Фолкнер просто обожает такие символические жесты. Вот Фолкнер действительно... рисует нам вот этот миф. Кедди тот персонаж, который все соединяет в себе, дарит им вот этот смысл. она стержень, то есть она как бы, они все соединяются в ней, и в то же время она присутствует в них, она является для них внутренним стержнем. Как только она исчезает из их жизни, это полный разрыв, полный распад. Джейсон становится тем, кем он стал, подонком, да, мерзавцем, но в нем есть очень много сил замечательных, но это все становится однобоким, инерционным и ужасным. Он превращается в чудовище настоящее. Он ее ругает, он ее ненавидит, он ее называет шлюхой, он ее обворовывает, издевается над ее дочерью, но на самом деле прекрасно понимает, что он не может без нее жить. Но это не эксплицировано им самим, это бессознательно. Его жизнь катастрофа, но он прекрасно понимает, что потому что рядом нет сестры, которую он ненавидит на самом деле. Он ее ненавидит именно за то, что она от него ушла. То же самое с Квентином, да, та же самая ситуация. Квентин стал таким неадекватным именно потому, что у него отняли сестру, которая делала его адекватным. То же самое и Бенджи. Вот как бы вот это очень важный миф, очень важная работа с вот этими формами, этими структурами и так далее. Все, я больше не могу говорить про Фолкнера. Последний автор, о котором мы поговорим в связи с Америкой, к сожалению, у нас их два. Я бы еще, конечно, поговорил о Джонни Дос Пассосе, либо о Уильяме Генри Джеймсе, но на самом деле мы поговорим о Хемингуэе. Персонаж, мне кажется, довольно важный. Ну, последние годы он не популярен совершенно. Как кто, собственно, популярен, кроме Кода да Винчи? Когда-то был, правда, культовый персонаж Хемингуэй. Действительно, вот этот писатель, на мой вкус, который при жизни был более популярен, чем он того заслуживал. Сейчас Хемингуэй абсолютно полностью забыт. Вот была конференция, в которой я участвовал, посвященная Хемингуэю. Не было ни одного прямого специалиста по Хемингуэю. Ну, я написал две статьи про Хемингуэя, но я не являюсь прямым специалистом по этому автору. Вот, но не удалось собрать ни одного прямого специалиста. Вот что очень забавно. То есть никто у нас Хемингуэем не занимался. Вот сейчас нет, ну зачем? Забытая фигура. Действительно забытая фигура. Юбилей его вот шестилетней давности прошел абсолютно незамеченно. Это фантастика. При том, что этот писатель был безумно популярен в 50-е годы. Это писатель, который был страшно популярен и в России, в СССР. Если бы вы зашли в какой-нибудь НИИ, хромоподобное, которых понастроили вот в 70-е, 60-е годы, то в каждом НИИ, в каждом офисе висела стандартная фотография Хемингуэя. Суровое лицо с таким мужественным, с таким прищуром, бородка, грубый свитер, ну такое мужественное лицо. Все наши певцы и вот люди 60-х годов, они читали Хемингуэя, шестидесятники зачитывались Хемингуэем. Это был первый автор, это был основной автор, которого читали, которого любили, которого цитировали. У Евтушенко есть стихотворение о Хемингуэе, да, вот как он сидит, и идет человек, да, говорит, смотрите, прямо как Хемингуэй. А это и был Хемингуэй, да. Действительно, это действительно реальная история, что Евтушенко сидел и видит, что идет человек, как похож на Хемингуэя, вот, на портрете. И он швейцару говорит, смотрите-ка, мужик-то на Хемингуэя как похож, а это он и есть. Вот, у меня такое было пару раз с друзьями там. Вот,
с актрисой одной, на одну актрису похож, говорит, на какую, это я и есть. Вот. Я так в краску впадаю. Вот. Ну вот, действительно, это важный персонаж. Почему Хемингуэй был важен? Как он вообще воспринимался? Ну, он воспринимался академической наукой, на мой вкус, достаточно вяло в России. Собственно, какое нам дело для того, что в России происходит? Ну, в принципе, можно об этом поговорить. Но Хемингуэй стал фигурой, которую можно назвать культовой. То есть вот возник этот культ Хемингуэя. Культ этот был вызван